Неделю или две спустя Майя собирала капусту на ферме, передвигаясь по проходу между длинными поддонами, где ее выращивали. Она была там одна. Капуста напоминала ряды мозгов, пульсирующих от мыслей в ярком послеполуденном свете. Она уловила какое-то движение и оторвала взгляд. В другом конце комнаты сквозь бутылку водорослей виднелось лицо. Стекло исказило его, но это явно было лицо темнокожего мужчины. Он смотрел в ее сторону, но не видел ее. Похоже, он говорил с кем-то, кого Майе не было видно. Он переместился, и лицо стало различимее, увеличившись в середине бутылки. Она поняла, почему следил за ним так внимательно. Почему у нее все сжалось внутри? Она никогда не видела его прежде. Повернувшись, он встретился с ней взглядом. Они глядели друг на друга сквозь два искривленных стекла. Он был незнакомцем, с узким лицом и крупными глазами. И он исчез в коричневом затемнении. Еще мгновение Майя колебалась, боясь преследовать его, но все же заставила себя пересечь помещение и подняться по стыковому соединению в следующий цилиндр. Там оказалось пусто. Затем она пробежала еще три цилиндра и лишь тогда остановилась. Она так и стояла, глядя на помидорные плети и тяжело дыша. Майя покрылась потом, несмотря на то, что чувствовала прохладу. Незнакомец? Это невозможно. Но она видела его. Она напрягла память, стараясь вновь вспомнить его лицо. Возможно, это был... Ну, нет. Он не мог быть кем-то из сотни, она знала это наверняка. Способность распознавать лица — одна из ее сильнейших способностей. И он убежал, скрылся из виду. Безбилетник? Но это же было невозможно. Где он прятался? Как выживал? Как перенес радиационную бурю? Или у нее начались галлюцинации? Неужели теперь и до этого дошло? Майя вернулась в свою комнату. У нее разболелся живот. Коридоры Торуса Ди почему-то были темны, несмотря на яркое освещение. У нее по коже бегали мурашки. Увидев перед собой дверь, она нырнула в свою комнату, в свое убежище. Но там были лишь кровать, маленький столик, стул, туалет и несколько полок с разными вещами. Она просидела там час, затем два, но не могла ничего предпринять. У нее не имелось ответа и не на что было отвлечься. Некуда бежать. Майя поняла, что не может никому рассказать, что кого-то видела. И это в некотором смысле пугало сильнее, чем само происшествие, потому что подчеркивало ее беспомощность. Ее приняли бы за сумасшедшую. Что им оставалось думать? Как он мог питаться? Где прятался? Нет, слишком многие о нем бы узнали, иначе и быть не могло. Но его лицо... Однажды ночью она увидела его во сне и проснулась в холодном поту. Галлюцинации... Один из признаков космического нервного срыва. Она прекрасно об этом знала. Такое случалось довольно часто во время долгого пребывания на земной орбите. Уже было зафиксировано более 20 случаев. Обычно люди начинали слышать голоса в непрерывном шуме вентиляции работающих механизмов. Нередко видели напарников там, где их не было. Или еще хуже. Видели собственных двойников, будто пустое пространство начинало заполняться зеркалами. Считалось, что этот феномен возникал в результате дефицита сенсорных стимулов. И обстановка на Аресе, с учетом длительного путешествия, без возможности даже посмотреть на Землю, в составе великолепного, звездного, а некоторые могли бы сказать, помешанного, экипажа, была потенциально опасной. Именно поэтому залы корабля оснастили таким разнообразием цветов, текстур, погодными условиями, изменяющимися изо дня в день и из сезона в сезон. И все равно она увидела нечто, чего не могло быть. И сейчас, когда она шла по кораблю, ей казалось, будто экипаж распадается на маленькие, закрытые группы, которые редко пересекаются между собой. Команда фермеров почти все время проводила на фермах. Там же на месте ела и спала, вместе, если верить слухам, среди рядов растений. У команды медиков были свои комнаты, кабинеты и лаборатории в Торусе-Би, где они и проводили все время, увлеченные экспериментами, наблюдениями и переговорами с Землей. Команда летчиков готовилась к выходу на орбиту Марса, прогоняя по нескольку симуляций в день. А остальные разбросаны. Найти их было сложно. Когда она обходила торусы, комнаты казались ей безлюднее, чем когда-либо. Столовая в Торусе Ди больше никогда не заполнялась до предела. И опять же, в этих обособленных группках она довольно часто стала замечать споры во время еды, которые затихали с удивительной скоростью. Частые раздоры. Но по какому поводу? Сама Майя за столом мало говорила и больше слушала. Об обществе можно сказать многое по тому, о чем в нем ведут беседы. Здесь почти всегда говорили о науке. На узкопрофессиональные темы. Биология, инженерное дело, геология, медицина и все такое. Обо всем этом можно разговаривать вечно. Но когда число участников разговора уменьшалось до 2 или 3, она замечала, что темы менялись. К профессиональным темам добавлялись или полностью вытесняли их сплетни. И сплетни эти всегда касались важнейших форм социальной динамики — секса и политики. Голоса понижались, головы склонялись, сплетни распространялись. Слухи о сексуальных связях становились более привычными, тихими, колючими и сложными. В паре случаев, например, с неудачливым треугольником из Джанет Блай-Левин, Мэри Данкел и Алекса Жалина, они становились слишком гласными и расходились по всему кораблю. В других оставались настолько скрытыми, что обсуждались шепотом и сопровождались острыми, любопытными взглядами. Так Джанет Блай-Левин входила в столовую с Роджером Калкинсом, и Фрэнк вполголоса замечал Джону, чтобы это долетело и до ушей Майи. «Джанет считает, что у нас сложилась панмиксия». Майя не обращала на это внимания, как делала всегда, когда он говорил тем презрительным тоном, но позднее заглядывала в словарь по социобиологии и выясняла, что панмиксия — это группа, в которой каждый самец спаривался с каждой самкой. На следующий день она с любопытством смотрела на Джанет, что-то сказав о панмиксии. Та и понятия не имела, о чем речь. Джанет была приветлива, склоняла голову поближе к тому, кто к ней обращался, и действительно внимала. И улыбалась своей быстрой улыбкой. Но корабль построен таким образом, чтобы обеспечить достаточную уединенности. Несомненно, на нем происходило больше, чем кто-либо мог знать. И среди этих тайных жизней могло и не оказаться другой тайной жизни, которую некто вел либо в одиночестве, либо при поддержке немногих, какой-нибудь мелкой группы заговорщиков.
«Ты в последнее время ничего забавного не замечала?» — спросила она как-то у Нади в конце их привычного разговора за завтраком. Та пожала плечами. «Людям скучно. Думаю, мы уже близко к цели».
Может, в этом и было все дело.
«А ты слышала про Хироко и Аркадия?»
— спросила Надя. Хироко постоянно окружали слухи. Майя находила неприятным и тревожным то, что единственная среди них азиатка подвергалась частым обсуждениям. Леди-дракон, загадочный Восток. Под научной рациональной корой разума все-таки скрывалось много глубоких и мощных суеверий. Все, что угодно могло случиться, все, что угодно было возможным. Даже лицо, увиденное сквозь стекло. Она слушала с ощущением стянутости в животе, когда Саша Ефремова нагнулась к ним от соседнего столика и ответила на вопрос Нади, что Хироко собирает себе мужской гарем. Это был вздор, хотя связь между Хироко и Аркадием казалась Майе каким-то странным проявлением логики, и она сама не знала почему. Аркадий — яростный сторонник независимости от Центра управления полетами, тогда как Хироко вообще не высказывала своего мнения на этот счет. Но разве она не увела свою команду фермеров в некий мысленный торус, куда другим никогда было не попасть? Когда Саша тихонько сообщила, что Хироко намеревается оплодотворить несколько своих яйцеклеток сперматозоидами всех мужчин на борту Ареса и заморозить их в криогенной камере для дальнейшего развития на Марсе, Майя сумела лишь собрать свой поднос и удалиться к посудомойкам, чувствуя некоторое головокружение. Они становились странными.